Вот это лист из книги Брунтаута «Альпийская архитектура». Что представлял собой? Он издал несколько книг такого типа. Первая называлась, одна из них называлась «Строитель мира», «Вельтбаумайстер», она как раз была посвящена памяти Шербарта. Другая называлась «Альпийская архитектура». На каждом графическом листе было изображено какое-то стеклянное сооружение в горах и с соответствующими подписями, комментирующими то, что там происходит. Значит, это уже ближе к нашей тематике. Что здесь для нас важно? Значит, архитектурный визионерский проект в этих графических сериях Таута, они соседствовали с такой космической тематикой. Например, это у него называется «Ночь в горах». Тут и горы, и звезды, насколько я понимаю. Вот это вот продолжение. Это называется «Соборная звезда», «Дом Штерн». То есть что это такое? Это планета или звезда, как они ее называли, это не так важно, являющаяся, по сути, стеклянным собором в окружении других планет. А здесь еще вспоминается важный сюжет, достаточно своеобразный литературный мотив, который встречается в прозе Шербарта, и он его разрабатывал часто, это превращение человека в архитектурную постройку. Но там вырисовалась такая цепочка, что существо разумное превращается в архитектурное сооружение, но, с другой стороны, это архитектурное сооружение трудно отличимо от ландшафта какой-то планеты. То есть, например, там герой в виде души парит в космосе, видит какой-то мир. Этот мир представляет собой планету, застроенную, поверхность которой полностью архитектурно застроена, и вот он в нее превращается. Собственно, во что он превращается? Одновременно и в архитектуру, сливается с архитектурой, и с другой стороны сливается с космическим, с этим небесным телом. Это вот примерно то, как это можно было бы изобразить, и, собственно, Бруно Таут это здесь и сделал. Это тоже из альпийской архитектуры, но мы здесь видим, что вот это красное такое рубиновое стекло, какие-то сооружения, которыми обстроена поверхность Альп. Называется это там три слова в левом углу: снег, глетчер и стекло. Шней, глетчер и глаз. Ну, естественно, это намекает на взаимодействие природных и искусственных материалов, поскольку это как бы и стекло. Стекло выступает аналогом воды, кристалла. Идея достаточно понятна, это превращение планеты в кунстверк, то есть в произведение искусства. Да. Это еще один вариант такого сооружения. Тоже вот эти такие кристаллические формы, которые перекликаются, здесь архитектура перекликается с горным массивом. Это вот застроенная Альпийская долина, тоже стеклянными сооружениями.
Это только в проекте было что-то, хоть одно сделано?
Да, я услышал ваш вопрос, сейчас только скажу, как это называется. Называется это «Долина как цветок».
То есть название тут такое. Это такой парень, да?
«Долина в качестве цветка», это «Долина как цветок», «Долина цветок». Ну, естественно, это было чистое визионерство, поскольку у них просто не было денег после мировой войны на реализацию проектов. Более того, все книги, которые были закончены незадолго до войны, они были изданы, и не только это вообще в широком смысле. Все книги, которые были закончены к 2014 году, в основном во время войны многие проекты как бы зависли. И все ждали окончания, и вот это многое из этого было уже сделано, нарисовано до начала войны. Заказы архитекторам пошли в 20-х годах. Во времена Веймарской республики, в частности Бруно Таута, и, конечно, потребовали от него переосмысления собственных архитектурных представлений, потому что он перешел к социальному жилью. То есть, собственно, он был автором многих известных поселков в пригородах Берлина, поселков для рабочих. То есть он уже перейдет к несколько другому строительству, к другим материалам и к другим концепциям. Вот. Но это будет позже. Хотя, как я уже сказал, вот с этой идеей централизации, а многие идеи он не оставит до 30-х годов. Теперь вернемся к Шербарту. Вот этот мотив, который он развивал еще в конце 19 века, он будет развивать во многих своих произведениях, значит, мотив заключающийся в том, что разумное существо ощущает свою несамостоятельность и утверждает то, что там или человек, или инопланетянин, житель далекого астероида какого-нибудь, он понимает, что он является, что его самостоятельность кажущаяся, на самом деле он подчиняется или исполняет волю некоторой более высокой инстанции, и чаще всего это его планета. То есть часто темой вот этой новой литературы, которую Шербард пытался создать, он называл ее в некоторых своих текстах астральной литературой, он хотел отвлечься, ну, прежде всего, от натурализма, который господствовал в немецкой литературе. Потом он попытается отвлечься вообще от земных проблем, а перейти к каким-то астральным проблемам. То есть проблемам под астральным он понимает космическим. Космические проблемы заключаются в том, что существо, оно ощущает связь со своей собственной планетой, как с некоторым вождем или предводителем, которому она подчиняется. И вот этот сюжет, собственно, строится, сюжет рассказа или роман должен строиться на прояснении этой связи. И поэтому главный его роман «Утопия» Лизабендио, роман 1913 года, с такое необычное название, это имя инженера, который возводит, под его руководством возводится гигантская башня, потому что жители астероида Паллада пытаются понять, кто управляет их жизнью. Для этого нужно возвести башню, подняться над светящимся облаком, которое застилает, нависает над этим астероидом, прорваться. Вот эта тема прорыва, она как раз очень тогда была современной в экспрессионизме, прорваться за это облако и понять, как же устроена их двойная система их звезды. А их звезда устроена, называется туловищная система, есть и головная система, то есть такая подчиненная часть и руководящая часть. И, собственно, вот вокруг этого строится сюжет. То, что какое-то существо, которое ощущает себя частичкой, оно хочет понять, как же все-таки устроено целое. То есть это такая литература с космологической тематикой. То есть сюжет развивается вокруг прояснения устройства мира и понимания вот этой несамостоятельности отдельного существа. Это может выстраиваться как роман путешествия, или космический полет, или экспедиция, или обретение нового зрения. У него, например, есть роман «Великая революция», где революция, собственно, заключается в том, что жители Луны просверливают Луну и тем самым создают гигантский телескоп. Она превращается то ли в глаз, то ли в телескоп, в такое нечто и естественный глаз, и искусственный глаз, такой гибрид. И вот этим глазом они уже наблюдают не за Землей, как раньше, перестают быть спутником, а они обращают свой глаз, поворачивают, поскольку они просверлили Луну в сторону ее невидимой стороны Луны, а там на темной стороне Луны оказались поверхность Луны, она имеет структуру алмазов, то есть такой алмазный ландшафт, который, собственно, становится линзой, и вот они заглядывают в мироздание этим новым взглядом. То есть сюжет такой достаточно странный, но с другой стороны, конечно, находится в традициях европейского космизма, потому что тот же Фейхнер, к которому мы перейдем, он говорил о перерождении человека как о пробуждении, как о достаточно распространенный мотив мистики и философии, метаморфоза зрения, как обретение нового мировоззрения, мировидения и так далее. Вот, то есть у Шейербарта вот этот сюжет, космологический сюжет, когда частичное существо хочет понять целое, оно развивается либо как некоторый маршрут или восхождение, воспарение, результатом которого становится слияние с планетной системой или вот с этим небесным телом более высокого порядка, соединением жителя планеты с собственной планетой. И второй вариант – это обретение нового зрения, когда можно хотя бы даже если не переродиться, не превратиться в планету, по крайней мере обрести новое зрение и понять, как же все-таки на самом деле устроен космос. Вот это два варианта развития вот этого космологического сюжета. И вот этот сюжет, он предполагает, естественно, переосмысление разного рода границ. Прежде всего, границ тела и границ вообще того жизненного мира, в котором существуют вот эти разумные существа. То есть, когда они осознали истинное устройство мироздания, им нужно как-то перестроить свой мир. И с точки зрения Шербарта, мир перестраивается в виде обретения прозрачности. То есть человек становится открыт тому, что его окружает, архитектурное сооружение или его покровы его тела, они обретают прозрачность, и он как бы начинает соединяться с более высокими уровнями мироздания, то есть обретает прозрачность. Например, в одном романе поры на теле существ растягиваются, они могут втягивать своих соплеменников, своих соседей по планете, тем самым образуются новые существа. Архитектурные сооружения становятся стеклянными или прозрачными, поэтому они фактически плавно перетекают, растворяются в окружающем ландшафте планеты. Так вот, границы, они в его прозе постепенно преображаются. Естественно, житель поверхности, он либо проникает внутрь собственной планеты, либо соединяется со своими сородичами, то есть вот это вот истончение или транспарентность границ позволяет ему перейти на новый уровень, на новый жизненный уровень, стать новым существом и соединиться с существами более высокого порядка. Если уж мы заговорили о существах, то у меня там есть целый ряд графических изображений. Давайте прокрутим, да, немножко.
А где ухо, ты осьминог?
Дело в том, что где-то в 1902 году Шербарт сам начинает рисовать. Он не профессиональный художник, но достаточно интересный график. Графика его на уровне, такая, на уровне сюрреализма. И он начинает иллюстрировать собственные книги. Интересная деталь заключается в том, что, несмотря на то, что он очень архитектуроцентричный автор, но в графике он не рисует постройки, в отличие от своего последователя Бруно Таута. Графику он посвящает исключительно вот этим планетным существам. Он вот это вот творчество называл астралика, то есть, или астральные карикатуры. Астралика, астральные карикатуры. Одна серия у него называется, и она здесь у нас полностью будет, «Галерея потустороннего». То есть потусторонние — это за орбиты Нептуна. То есть где-то там в космосе какие существа могут существовать. И вот он создает достаточно большое количество этих астральных карикатур. Особенностью этих существ, естественно, является новая, другая телесная организация. Единственное, что он обычно оставляет, это лицо и голову, потому что считает, что потеря лица это, или утрата лица, это уже было бы слишком революционно, то есть он как бы предполагает, что земляне еще не готовы. Вот он, такое новое тело, но с некоторым подобием лица. Кроме того, он часто говорит о том, что вот эти существа, они в свою очередь состоят из, может быть, из тысячи существ-частичек. То есть они сами, это может быть там целая галактика или планетная система в виде вот этого существа, которая состоит из подчиняющихся ему такая вот фрактальная структура и повторяющих его в целом существ. Мы сейчас там увидим вот эту вот галерею потустороннего. Там он специально избирает технику точечную. То есть каждое существо состоит из мельчайших точек. А может быть, если мы их увеличим, то мы, сможем увидеть такие же существа внутри. Ну тут тоже, по-моему, есть такая, может, точечная структура. Давайте полистаем. Вот, да. Это вот один из вариантов вот этих вот инопланетных существ. Причем он настаивал на таком вот конструктивизме, он говорил, что нужно конструировать существа, он называл это искусством композиции. Естественно, это во многом предвосхищало коллаж или коллаж дадаистов, сюрреалистов. Он конструировал составные существа, говорил, что нужно взять несколько земных образов, органоморфных или какие-то искусственные предметы, нужно их деконструировать, а потом из них в сложных сочетаниях составлять новых существ. Вот. Ну тут, кстати, могу похвастаться, что как раз в архиве рукописи Имли, вот я сейчас работаю с этими текстами, там целый ряд оказался рукописей Шербарта, еще не изданных.
Как они попали туда?
Они попали туда в числе в составе архива Мюзама. У архива Мюзама драматичная судьба, но мы сейчас тоже не будем в это углубляться. А Мюзам был другом Шербарта. В 1903 году они работали над проектом сатирической газеты. И вот как раз она называлась «Отчизна».
И это было издевательство над немецким национализмом, потому что в комментарии говорилось, что отчизна, истинная отчизна – это все мироздание. И вот Мюзан пишет во вступительной речи, что вот за космическое у нас отвечает, будет в газете отвечать Шербард, а я буду отвечать за более злободневное. Интерес этого проекта в том, что он не состоялся, а тексты остались. И вот сейчас как раз я планирую вот издать, а перешел я это в связи с тем, что там есть проект титульного листа, где тоже вот эти вот существа, они присутствуют, карандашные, вот такого типа. И явно там же рисовал Шербард. Так, давайте дальше. Это та же иллюстрация. Значит, что он делал? Это виньетка. Он делал виньетки к собственным книгам. В данном случае это собрание пьес «Революционная театральная библиотека». Вот. И создавал достаточно странное впечатление. То есть он... Эти иллюстрации не связаны с текстом, но они создавали какой-то странный вот этот вот космический и сюрреалистический фон, который тексты, на фоне которого сами тексты пьес тоже воспринимались, конечно, по-другому. Да, вот еще одно оформление титульное. «Танец комет. Астральная пантомима». Это такой его проект космического балета, где на сцене выступают люди в костюмах планет. Музыку должен был, переговоры велись с Малером, но Малер сказал, что это уже слишком. Вот. Но пьеса осталась. Вот. И вот так он оформил тоже вот эту вот структуру такого осьминога, головонога, лицо и щупальца. Давайте дальше. Это 1903 год. Вот это опять его вот такой вот оформление титульного листа, опять же, театральная библиотека, там 6 томов, и каждый томик, он вот делал к нему такую вот, такой титульный лист.
Он как будто ест, потому что у него наша ссылка, да?
Да, он что-то откусывает, какие-то части текста, и, конечно, части мира, да, потому что вот отсечение головы, отрезание, с другой стороны, поглощение, это часто... эти мотивы поедания какой-то части мира или планеты, проглатывания, оно присутствует. Давайте дальше. Вот этот проект газеты, о котором я говорил, который лег в Московском архиве в результате, из него ничего не получилось, но договор был с издателем заключен, и поэтому книга издалась другая книга по этому контракту. И вот к ней это... Называется «Забавы властителей. Три восточных рассказа», но график там очень исключительно интересный. Это «Власть восставших». Подпись. То есть, по сути, это тоже виньетки к каким-то главам, подразделам книги, но прямо содержательно, конечно, с ней не связано. Давайте полистаем вот это вот «Забавы властителей». Это называется «Власть мира», то есть космическая власть. Тоже одна из частей... Одна из частей этого сборника. Давайте дальше.
Вот это прошлое показывание на докладе, мне почему-то Гаук вспомнился, потому что эти карлик нос, все вот эти сказки, вот это как бы карлик
нос. Ну, естественно, это все романтика здесь немецкая все время присутствует, да. Давайте дальше. Да, это вот такие существа, достаточно странные. Странные, необычные, нечеловеческие. Тут три части как бы содержания книги вот в таких вот в этих пузырях, которые из этого человека в виде усов вырастают. Ну, тут они в восточных шапках, потому что, собственно, вот эта обложка этой книги. Дело в том, что ранние произведения были посвящены его средневековому Востоку, то есть это такие были рассказы в восточных декорациях. Но тут он тоже использовал вот в этих вот странных существах какие-то восточные мотивы.